Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель Спасского храма поселка Андреевка, священник Дмитрий Полищук, отвечает сегодня на вопрос неофита. Я Александр Ананьев. И тема нашего сегодняшнего разговора – что уходит из нашей жизни, если мы уходим из церкви или не приходим в церковь, чего мы лишаемся? И вот только что мы с отцом Дмитрием поставили такой аккуратный знак, если не равенства, то примерного равенства такими волнистыми линиями между церковью и лечебницей. Зачем мы приходим в церковь, отец Дмитрий? Но ведь не лечиться же.
Ну почему же? И лечиться тоже. Другое дело, что есть Богом данные врачи, и медицина, она Богом благословлена. И вы знаете, что один из апостолов был врачом, апостол Лука, и есть множество у нас святых, которые служили врачевством своим, умением, знаниями людям. И сам Христос есть врач души и тела. Но мы, священники, мы занимаемся тем, что стараемся, исходя из данной нам Богом благодати, это ни в коем случае не является заслугой отца Дмитрия, отца Ивана или какого-то другого батюшки. Это опять-таки дар Божий. Вот с помощью этого дара помочь человеку начать искать Бога. Если человек ищет свет, а Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, как мы знаем из Священного Писания, то вот на этом свете, в предстоянии перед этим светом, он начинает видеть свои вот эти язвы. И вот эти язвы он всячески хочет исцелить. Путь этот довольно продолжительный, он во всю жизнь нашу идет. И я скажу, может быть, какую-то такую крамольную вещь для неофитов, но едва ли мы с вами избавимся от всех наших грехов перед нашей кончиной. Дело в том, что Бог не будет нас судить за то, что мы грешны. Он будет судить нас за то, что мы не захотели избавиться от греха. И таинства нам даны, и повторяемые таинства – это исповедь и причастие именно для исцеления души и тела. Когда священник причащает человека, он говорит: «Причащайся, раб Божий, во оставление грехов, во исцеление души и тела». И вот поэтому в храм приходит за тем, чтобы излечить свою душу. Но это высшая часть духа, это высшая часть души. Есть абсолютно такие обычные явления в медицине, которые лечат направление медицины под названием психиатрия, например. И, соответственно, вот эти врачи должны и заниматься вот этим направлением человека. И часто так приходят люди, которым требуется психологическая или даже психиатрическая, иногда психоневрологическая помощь. И, в общем-то, сейчас практически во всех духовных школах молодым студентам в семинариях объясняют разницу и учат их стараться различать вот эти вот духовные и душевные проблемы человека. И нередко приходится человеку объяснять. Вот простой пример. Приходит человек и говорит: «Батюшка, я стала раздражительная, я там вот не могу никого терпеть» и так далее. Казалось бы, духовная проблема. Вот недавно я посоветовал: слушайте, а сдайте анализ на щитовидку. Сдала, и там не все в порядке. И пришла счастливая, говорит: батюшка, спасибо, вовремя успела, теперь вот пью гормоны, и стала гораздо спокойней. На самом деле, очень многие так называемые духовные проблемы, они решаются определенными специалистами, врачами. И вот эти вещи очень важно различать. И не делать из священника гуру, потому что, конечно, он не специалист во всех вопросах, и там, иногда спрашивают сейчас актуальная тема, батюшка, прививаться или не прививаться? А у тебя голова есть? Ну, у тебя есть голова, есть твой жизненный опыт. Это вопрос не касается вопроса веры. Подумай, включи. Вот это, в этом смысле многие неофиты потом становятся такими профессиональными лапшонакручивателями на уши священника всякими проблемами. Понимаете? Вот этого надо избежать. И священник сам тоже должен все время себя отрезвлять вопросом, а является это ли моей компетенцией? Или, может быть, все-таки направить человека к специалисту?
Я сейчас с ужасом поймал себя, знаете, на какой мысли, отец Дмитрий, благодаря вам я сейчас понял, как часто я на исповедь прихожу к священнику и вот как раз вываливаю перед ним, по сути, сплошную психиатрию, чего делать вообще не стоит. Это ж надо было 3,5 года быть в церкви, чтобы вот сейчас начать понимать, что, в общем, есть вещи, которые батюшка терпеливо выслушает и скажет доброе слово, но вообще-то это не его зона ответственности, что называется. Часто так бывает, да, приходят?
Да, приходят, но, к сожалению, у нас вот это направление, все, что связано с греческим словом «психи», да, очень негативно воспринимается людьми. Если я говорю, ну, пожалуйста, сводите ребенка к психоневрологу, явно есть неврологические проблемы. Я даже вот слово «психи» стараюсь поменьше употреблять. Mm-hmm. Вот, тем более есть знакомые. Я даже могу телефончик дать, свой православный специалист. Нет, батюшка, вы что, вы хотите, чтобы меня, моего ребенка на учет поставили и так далее. То есть, на самом деле, есть в этом вопросе а. препятствие и б. Вот некое предубеждение. На мой взгляд, не совсем верное. Каждый должен специалист заниматься своим вопросом.
Давайте, опять же, возьмем два человека, вот, которые молятся. Молятся искренне, как умеют. Едва ли кто-то из нас, рядовых прихожан, я это очень хорошо понимаю, может объективно и четко сказать, да, я преуспел в молитве, я в ней очень хорош, я молюсь вот так, что вот прям вот все прям хорошо.
Ну, аж все, стекла звенят, да, да,
да,
я знаю.
Да, мы все учимся, мы все делаем первые шаги, они какие-то неловкие, но они искренние. И вот два человека обращаются к Богу своими словами, но один из них воцерковленный, а другой нет. Кого из них Бог услышит больше? Четче, понятнее. Почему я задаю этот вопрос? Я хочу получить ответ вот на какой вопрос. Что мы теряем, если не приходим в церковь? А ведь, по сути, то, зачем мы идем в церковь, мы делаем шаг навстречу Богу. Мы хотим, чтобы Бог был в нашей жизни, в нашем сердце, чтобы услышать Его. Что происходит в церкви, что там Бога мы слышим лучше, и Он нас слышит понятнее.
Ну, слушайте, ведь Христос-то зачем пришел сюда на землю? Не просто стать морализатором, учителем, не для того, чтобы свергнуть римское владычество с угнетенного израильского народа. Собственно говоря, Он не реализовал все, что о Нем надумали люди. Поэтому они решили его распять. А пришел он с целью основать здесь на земле церковь. Я создам церковь, и врата адова ее не одолею. Собственно говоря, церковь и является частью рая на земле. Со всем ее многообразием. И вот мы сегодня говорили о том, что мы грешные люди. Только мы такие же грешные, и войдем в Царство Небесное-то. Все время нам кажется, что в Царстве Небесном будет что-то совсем иное, такое, что вот мы какие-то будем другие. Слушайте, со своими страстями, своими проблемами, с теми же самыми людьми, которые сейчас стоят за богослужением, мы можем и там оказаться. Поэтому Царство Божие, оно внутри нас, сказано. И в этом смысле мы, конечно, не можем отказаться от Царства Божия, кое является, например, богослужение. И таинство церковное. Таинство церковное, оставленное для нас Богом, Духом Святым, они совершаются и делают нас сопричастными вечной жизни. То есть вот эта разница, вот этот вот разрыв, разлом между небом и землей устраняется церковью. Поэтому, когда человек грешит, когда человек полностью посвящает себя своим страстям, ему так трудно прийти в церковь. Он находит тысячи причин. Батюшка слишком молодой, слишком старый, слишком молчаливый и угрюмый, слишком веселый и болтливый. Бабки там злые, они там на него с половой тряпкой кидаются. Службы слишком длинные, на непонятном языке. И я могу до завтрашнего дня говорить, какие люди выдумали причины, лишь бы не возвращаться в церковь. Или не приходить в нее, будучи крещенными православными христианами. Когда приводят ребеночка, говорят, такого здорового луба, выше меня ростом, говорят, батюшка, батюшка, благословите, вы его там 10 лет назад крестили, младенчик такого, помните? Я говорю, замечательно, наверное, я бы вас помнил, и, может быть, бы и вспомнил сейчас тоже. Скажите, а вы его как часто в храм водите? Как часто вы его за эти 10 лет причащали? Батюшка, ни разу, а времени не было, крестные у нас далеко живут. Я говорю, ну тогда зря покрестили. Понимаете? Какой смысл купить билет? Ну, опять-таки, это очень такая отдаленная аналогия. Ну, вот купить билеты, вот откроют границу, деньги собрали. Уехали в Грецию на берегу Эгейского моря и сидели в подвале дома и играли в PSP. Понимаете? Вот деньги там потрачены огромные. Ну, зачем? Зачем мы просили у Бога принять нового члена церкви? Чтобы его не причащать? Вот этот вопрос многие себе не задают. И потому что кажется, что Бог и так будет защищать ребеночка. Ведь многие для защиты именно крестят. Поэтому непосещение церкви является на самом деле отступлением от Бога и гибельным для каждого крещенного христианина.
Я хотел задать вам другой вопрос, но вот вы сейчас сказали, и меня так стукнуло молотком по темечку. Вот какой вопрос. Отец Дмитрий, а разве можно привести человека в церковь? Разве человек не приходит к Богу сам? Насильно-то, как говорится, невольник, не богомольник.
Не богомольник.
Невозможно привести человека в церковь. Ребенка невозможно привести в церковь. Взрослого.
Очень
человека,
даже возможно. Ребенка
так. Я поясню свой вопрос. Ребенок пойдет в церковь за тобой, потому что ты идешь в церковь, зная ответ на вопрос, почему я туда иду. Зайчик, хочешь со мной пойти? Пойдем. Мне там хорошо, и тебе там хорошо. Но из серии «Так, взял меня за руку и быстро пошел со мной в церковь». Но это не работает. Это отпугнет скорее, это оттолкнет. Разве можно привести человека в церковь?
Сначала его надо принести. Поэтому, конечно, если вы его не приносили в церковь, то потом вы его и не приведете. Детей носят. Сначала в утробе матери 9 месяцев их носят в храм, а многие вообще забывают об этом, что у нее под сердцем маленький человек, которого каждую неделю надо причащать, и причащается он через материнскую пуповину. А потом, пока он в люльке, его тоже причащают каждую неделю после крещения. А потом, когда он уже не в люльке, а просто в детском креслице, сам плохо ножками еще ходит, его тоже приносят. И вот тогда, когда мы сделали все от нас зависящее, когда церковь для него родной дом, вот тогда меньше вероятность того, что он не захочет в этот дом потом возвращаться. Конечно, треволнения, житейские бури, они любого человека могут захватить и отвести от родного края на страну далече. Но он должен помнить. Он должен помнить, что вот эти сладкие, чудесные, вот эти воспоминания, запах ладана, свечей, ласковые глаза родителей, прихожан, они есть часть та неотъемлемая часть его жизни, которая связана с счастьем. И это счастье родители могут подарить до тех пор, пока он не стал ёршиком или ёжиком, пока не пошел переходный возраст. И в этот период, конечно, вы правы, Александр, надо немножечко дать ему свободы. Но то, что посеяно, оно, конечно, прорастет. Так или иначе, когда-то в свое время. Но если мы это не посеяли, то и ожидать-то нечего. Поэтому надо сеять. И опять мы к этой биологической теме возвращаемся. Сеять, поливать, удобрять, обрабатывать, сорняки выдирать. И не подпускать человека свободно к интернету, всяким ТикТокам и прочим соцсетям. И тогда больше шанса, что вот этот вот переходный возраст будет более мягким. Не будет его так штормить, этого молодого человека или девушку.
Не пускайте детей в интернет, от детей интернет портится. А, как говорил один мой, говорит, один мой очень хороший знакомый, очень успешный адвокат, очень серьезный человек, состоявшийся, успешный, он... суровым голосом говорит: ты пойми, Саш, мы ведь все придем в церковь. Просто кто-то придет на своих ногах, а кто-то приползет на кровавых коленях, когда будет уже совсем плохо. Поэтому лучше на своих ногах. Золотые слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На вопросы неофита сегодня отвечает настоятель Спасского храма поселка Андреевка, священник Дмитрий Полищук. Сегодня мы говорим о том, что уходит из нашей жизни, если мы уходим из церкви, если мы в церковь не приходим. Вспоминаю высказывание, вот правда не помню автора этого высказывания, но думаю, что многие об этом говорили. Когда мы переступим черту, отделяющую нас от жизни земной и жизни вечной, Господь ведь, увидев нас, не спросит нас, а ходил ли ты в церковь, а исповедовался ли ты, а причащался ли ты, а ходил ли ты там на огласительные беседы. Нет, Он спросит другое, а любил ли ты, а помогал ли ты, а кормил ли ты голодных, а давал ли приют бездомным, а спасал ли жизни, я не знаю, детей, помогая им найти способ лечения, все что угодно. Но не ходил ли ты в церковь, Господь не спросит этого. И это в какой-то степени противоречит тому, о чем мы с вами говорим. Получается, не обязательно ходить в церковь, если ты помогаешь, если ты неравнодушен, если ты любишь, если ты беспокоишься каждую минуту, а как там без тебя те, кто нуждается в твоей помощи? Разве не это квинтэссенция нашей веры в Бога?
Я не думаю, что это квинтэссенция. Дело в том, что для того, чтобы человеку что-то дать, надо самому что-то иметь. И в церкви каждый христианин получает. Получает любовь Божию. Он получает благодать Божию для того, чтобы дальше это нести другим людям. Вы много, Александр, за свои 3,5 года видели сумасшедших священников, причем с диагнозом?
Все священники, которых я видел, изумительные люди. Разные, глубокие, прекрасные, но ни об одном из них я не могу сказать, что он сумасшедший или еще какой-нибудь.
И я за многие годы, находясь в церкви, видел таких очень мало. Но и то довольно быстро они уходили, к сожалению, из священнослужения. Причиной того, что священник очень редко, на мой взгляд, сходит с ума, является то, что он чаще всех причащается. На священника выливают столько всего, и он не только на исповеди получает вот эти вот приятные моменты. К священнику очень часто приходят люди не благодарить, а своими трудностями, горестями.
За утешением.
И за утешением, конечно. И священник должен найти силы, чтобы человеку помочь. И эти силы во Христе. Священник может дать человеку другому не себя, а предложить ему Бога. Для того, чтобы служить ближнему, ты должен быть частью Христа. То есть ты должен регулярно участвовать в Евхаристии. Себя раздать можно, но ты очень быстро кончишься. Вот те люди, которые трудятся без церкви, я на них смотрю, а действительно очень много таких волонтеров, всю жизнь посвящающих, например, старикам. Вот просто человек, смотришь на него, думаешь, Господи, сколько же тебе дал он, Господь, сил? Как ты на ногах-то ходишь? Как ты еще с ума не сошел? Сколько бы ты мог еще больше сделать, если бы ты делал не своими только силами, а был бы вместе со Христом? Вот это надо понимать, что силы дает Он, Бог, и их мы получаем как раз в церковных таинствах. Тем более, что иногда так бывает, что с течением времени, когда делаешь добрые дела или включаешься в какое-то доброе дело, там, помощи какому-то человеку, вот эту сложную проблему решаешь на протяжении длительного периода времени, ты начинаешь о себе неплохо думать. Да я же хороший человек. Да ничего, что я на жену накричал, там, детей там пнул, там этому гаркнул. Ну, ведь я же делаю доброе дело. Вот сейчас это сам... Вот они ничего не понимают. А вот мне-то вот важнее вот это. И вот это очень ошибочное такое мнение о себе самом. О том, что я сейчас более важным делом занимаюсь, чем вот моя собственная жена, дети, там, работа и так далее. И от этого избавляет как раз покаяние. Покаяние – это не бить себя в грудь или лбом разбивать церковный кафель. Покаяние – это трезвление, само такое очищение. То есть взгляд на себя сквозь призму покаяния – это взгляд, когда ты смотришь глазами Божьими. То есть чисто, без каких-то призм и искажений. И вот к этому каждый христианин стремится. И когда человек правильно себя оценивает, знает свой предел как в одну сторону, так и в другую сторону, то есть смиряется, тогда он призывает силу Божию. Тогда уже через него действует Господь. Вот. И это очень важно. Именно поэтому мы ходим в церковь, за тем, чтобы Бог действовал через нас.
Короткий вопрос от наших слушателей. Мария Египетская не ходила в церковь, ее туда вообще не пускали, причащалась один раз в жизни, и тем не менее она святая. Как так?
А разбойник вообще всю жизнь грабил, убивал, не был крещен и первый вошел в Царство Небесное. Я еще десятки могу вам привести таких примеров. Это не значит, что это норма. И Христос может любого человека спасти. И даже, я скажу такую парадоксальную вещь, да, вот какая-нибудь тетенька, сделавшая 5 абортов, которая, так сказать, и в храм не ходит, или еще как-то так вот, но крещенная, при этом разведенная и прочее-прочее, ну, какой-нибудь такой вот типовой вариант, возьмем примера, может оказаться вообще ниже в Царстве Небесном, чем какая-нибудь пакистанская женщина, которая там в 12 лет была выдана замуж и рожала, будучи там пятой женой его своего там, мужа, рожал столько детей, сколько нужно, и смирялась, терпела, и там в 35 отдала Богу душу. Вот я точно могу сказать, что я не знаю, кто из этих двух женщин выше Богу, но есть у меня некие мысли на этот счет, которые я пока оставлю при себе. Просто приведу вот такой пример. Пусть это Бог решает, и дадим ему, давайте ему возможность самому решать.
Последний вопрос. Мы несколько закольцуем наш разговор и вернемся к тому, с чего начали. С того замечательного литературного фрагмента авторства Владимира Щербинина. Давайте вернемся в тот момент, о котором он описывает, когда он не мог ходить в церковь, его там все раздражало, и певцы, и священники, и даже запах ладана. Если такой момент наступает в жизни христианина, нужно ли заставлять себя идти в церковь? Или же нужно помолиться Богу, сказать: «Дай мне сил, и когда у тебя появится желание, когда у тебя загорятся глаза, когда ты поймешь, что ты не можешь не пойти в церковь, вот тогда ты пойдешь. И это правильней, чем идти туда, раздражаться, злиться, думать о ногах, думать о чем-то еще, и с этими мыслями еще и приступать к чаше. Вопрос: нужно ли заставлять себя, или нужно идти в церковь с радостью и любовью?
Мы возвращаемся к некой такой эмоциональной составляющей. Не всегда мы идем в церковь в благостном расположении духа. Не всегда мы подготовлены к молитве, и не всегда открыто сердце к Богу. И проводя опять спортивную такую аналогию, коль мы зацикливаем наш разговор, хочу сказать, что и спортсмен не всегда идет с удовольствием, хотя и занимается любимым видом спорта, и пианист не всегда садится за рояль, любя этот рояль. Почитайте воспоминания великих пианистов, до того же Сергея Васильевича Рахманинова. И иногда хочется просто взять топор и этого одноногого бандита трехногого, да, уничтожить. Так вот, дело в том, что если руководствоваться только желаниями, то, вы знаете, далеко можно зайти. Но иногда, конечно, вы правы, можно сделать некую такую паузу. Паузу. Сказать: ну хорошо, я вот, например, сегодня не пойду в церковь. Вопрос: а чем тогда я буду заниматься? Что такое более важное вот я сейчас буду делать, чем вот стоять, как казалось бы, ничего не понимая на всеночном деньги? И те, кто это пробовал, понимают, что это пропуск богослужения – это бессмысленная трата времени. То есть лучше бы я стоял на службе, и, может быть, Господь за мое старание и дал бы мне небольшое утешение. В конце концов, может, чуть раньше уйти, чтобы, так сказать, не хочешь с кем-то общаться, встань в уголке, пойди в другой храм. Это тоже смена, кстати, обстановки. Пойди в другой храм, где другое пение, где другой, более дорогой ладан, например. Вот. Здесь храм победнее, такой ладаночек так себе пахнет. А пойди, поезжай в монастырь. Или на патриаршую службу сходи, там потрясающе поют хоры. Поэтому нельзя отступать от Бога, особенно если тебя к этому твои черные мысли подталкивают. Тем не менее, мы все равно христиане и стараться должны быть со Христом. И даже если по какой-то причине в храм не пошли, все равно полезно встать, хотя бы чуть-чуть в этот момент помолиться, пока идет богослужение, попросить у Бога сил, чтобы в следующий раз тоже прийти. А в пандемическое время особенно актуально, понимаете? Я не к тому, что не все, так сказать, переживут этот период, не к этому, а к тому, что иногда ведь бывает так, что храм закрыт, хочется. Вот мы год назад вроде все хотели на Пасху, а бац, и не было возможности. Поэтому пока храмы открыты, надо пользоваться этим и приходить и молиться.
Трудно забыть то пасхальное богослужение, проведенное в темноте перед мониторами компьютеров, когда мы в темноте, вытирая слезы от того, что невозможно вот оказаться там сейчас, а мы дома, хоть и со свечами, и с куличами, и Пасхой, но все равно как-то...
Крестный ход вокруг монитора не ходили?
Нет, нет, мы ограничились плачем, отец Дмитрий, мы ограничились плачем. Спасибо вам огромное за этот разговор. Вопросы, конечно, остались. Я думаю, что мы с вами еще продолжим его и найдем ответы. Но вот за ваши примеры и за вот эти маленькие открытия, которые я лично для себя сегодня сделал, я вас искренне благодарю. Настоятель Спасского храма поселка Андреевка, священник Дмитрий Полищук сегодня отвечал на вопрос неофита. Я Александр Ананьев. Всего доброго. До новых встреч.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».